говорит Радио Свобода. Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах, несмотря на вынесенный ему обвинительный приговор по делу Киров-Леса.
Поражается в правах пассивных граждан, которые находятся в местах лишения свободы или у которых ограничена дееспособность. Все.
Администрация Дональда Трампа готовит новый вариант президентского указа об ограничении иммиграции в США.
Первый раунд президент проиграл, а знаменитая американская система сдержек и противовесов доказала свою эффективность.
От испуга до надежды отношение к Союзу НАТО жителей России, Центральной и Восточной Европы.
Да это, в общем, достаточно реальное представление о том, где НАТО реально может быть силой, а где нет.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 13 февраля. В Кремле считают странным и несоответствующим закону желание оппозиционера Алексея Навального принять участие в президентских выборах будущего года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента. Сам Навальный убежден, что решение о его регистрации на выборах президента России является политическим, а не юридическим. Политик скептически относится к доводам юристов о том, что новый приговор по делу Киров-Леса, по которому он получил 5 лет условно, порождают юридическую коллизию по поводу его избирательных перспектив. Тему продолжит моя московская коллега Наталья Джампаладова.
Согласно российской конституции, не имеют права избираться граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. При этом, как подчеркивают юристы, не исключено, что Центральная избирательная комиссия при принятии решения о регистрации кандидата будет руководствоваться не нормами конституции, а законом об основных гарантиях избирательных прав, по которому люди, осужденные по тяжким статьям, участвовать в выборах не могут. В мае 2012 года, в период захлестнувшей Россию протестной волны, в закон об основных гарантиях избирательных прав были внесены поправки, по которым право участвовать в выборах лишались люди, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также имеющие неснятую судимость на день выборов за подобные преступления. После решения Конституционного суда 2013 года в эту норму были внесены изменения. Устанавливались сроки, в течение которых нельзя было избираться уже после снятия или погашения судимости. Так, если речь идет о совершении тяжких преступлений, человек не может участвовать в выборах любого уровня в течение 10 лет после снятия судимости. Если речь идет об особо тяжких преступлениях, то в течение 15 лет. Это положение действует в законодательстве до сих пор. Но пока эта норма на Алексея Навального не распространяется, поскольку решение судьи Алексея Втюрина еще не вступило в законную силу. Однако, когда приговор, вынесенный после повторного рассмотрения дела Киров-Леса, вступит в силу, возможна юридическая коллизия по поводу избирательных перспектив Алексея Навального. Об этом рассуждается председатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканьянц.
В Конституции прямо указано, что поражается в правах пассивных, то есть это право избираться, граждане, которые находятся в местах лишения свободы или у которых ограничена дееспособность. Все. Этот список закрытый, соответственно, все любые другие ограничения противоречат Конституции. При этом есть законодательство избирательное, в которое было внесено изменение в свое время, где граждане, которые осуждены к лишению свободы по тяжким преступлениям, они поражаются в пассивном избирательном праве на период осуждения и последующие там до 10 лет, там даже до 15 лет есть, в зависимости от тяжести статьи, после того, как, например, там судимость погашена. То есть это достаточно длительный срок. Возникает вот такая вот для правоприменителя, например, для избирательных комиссий, определенная коллизия. Избирательные комиссии, они напрямую Конституцию, они как бы учитывают, понятно, каким-то образом, но, безусловно, руководствуются в первую очередь законодательством избирательным, которым черным по белому, если вступит в приговор Навальному, и он как бы лишается вот на определенный период пассивного избирательного права. Но при этом, так как в Конституции этот список закрытый, возникает определенная коллизия, конфликт. Что делать избирательной комиссии? Они, по идее, так как Конституция имеет прямое действие, могут взять и сказать, что, знаете, закон, на наш взгляд, он ущемляет гражданина, он в этой норме противоречит 32-й статье Конституции, ну и поэтому мы напрямую применяем норму Конституции, потому что Конституция имеет прямое действие. Но мы понимаем, что так, увы, навряд ли получится. Избирательные комиссии будут прежде всего руководствоваться избирательным законодательством, а не нормами Конституции, которые разрешают гражданину в такой ситуации, если он не лишен свободы, если он как бы находится на свободе, но имеет даже такой приговор, участвовать в выборах. Для того, чтобы это право свое отстоять, необходимо дойти до Конституционного суда, возможно, еще до Европейского суда по правам человека. Но при этом, например, чтобы дойти до Конституционного суда, во-первых, необходимо попытаться участвовать в местных или региональных выборах, которые до президентских выборов в России вполне там, в большом количестве проводят. Например, тут в мае будут проходить региональные довыборы в Ярославскую областную думу. Вот, поэтому если, например, Алексей Навальный подаст документы после того, как вступит в силу приговор, то есть когда вот наступит это поражение в правах, он подаст документы в избирательную комиссию, избирательная комиссия ему на основании закона, скорее всего, откажет, ссылаясь на вот это ограничение. Дальше он это обжалует в вышестоящие инстанции, в суды, и получает возможность обжаловать норму уже непосредственно вот эту в избирательном законодательстве в Конституционный суд. Это будет обжалование нормы, которая содержится в законе об основных гарантиях. Параллельно есть такая же норма в законе о выборах президента, которую оспорить невозможно, пока, опять же, не будет применен этот закон, когда вот он подаст, например, президентские выборы, но это уже будет поздно. На мой взгляд, нужно в любом случае начинать обжалование.
Он успевает это все теоретически сделать до начала официальной президентской кампании?
Выборы у нас в марте, то есть, по сути, подготовка, она начнется в декабре. Я думаю, что до конца года вполне возможно и попробовать принять участие в выборах, и получить отказ, обжаловать это вплоть до Конституционного суда, и даже получить постановление Конституционного суда по этому вопросу. Сроки это позволяет сделать. Если, опять же, не будет искусственно это все затягиваться, волокититься. Поэтому я думаю, что, в принципе, перспективы есть побороться вот за эту норму. Она претерпела существенные изменения, либо там отменена. Вот. Но для этого нужно подготовиться. Законодатель в 2013 году на основе постановления как бы он сформулировал норму вот так, как она сейчас есть. На мой взгляд, эта норма она продолжает противоречить Конституции. Здесь ситуация такая, что человек находится на свободе и, соответственно, вполне может при нахождении на свободе выполнять те или иные как бы, функции избранных должностных лиц. Потому что все-таки нужно смотреть в суть, почему такая норма в Конституции установлена. Ну, понятно, что там человек осужденный, который находится под стражей где-либо, он не может выполнять какие-либо функции. Не может быть депутат, потому что физически это невозможно нормально организовать. А если человек находится на свободе, то в этом отношении его права не должны быть ограничены, тем более, там, если никакой общественной опасности человек как бы не представляет.
Заключает Григорий Мельканьянц. Доктор юридических наук Елена Лукьянова не видит правовой коллизии в ситуации Алексея Навального, поскольку Конституция России имеет высшую юридическую силу.
Иногда Конституция сформулирована недостаточно четко или дает возможность законодателю что-то конкретизировать. Здесь предельно ясно и четко сказано. Я считаю, что в данном случае законодатель не вправе ограничивать избирательное право больше, чем это указано в Конституции.
Но на практике, если Навальный понесет туда документы, ЦИК имеет право сослаться на закон об основных гарантиях избирательных прав и сказать, что Навальный не может в этой ситуации?
Да, это предмет конституционно-правового спора. Сослаться он может. Хотя, по идее, ЦИК должен ссылаться в соответствии с 15-й статьей Конституции на Конституцию. Но любой бюрократ может сослаться на нормативный акт, который ниже по силе Конституции. На то он и бюрократ, на то он и выполняет указания вышестоящего начальника, пользуясь теми документами, которые ему удобно, а не теми, которыми он должен в соответствии с Конституцией пользоваться. Поэтому совершенно прав Григорий Мельканьянц, когда говорит, что не надо ждать ЦИКа, надо идти на местные, на муниципальные выборы ближайшие, получать там, допустим, отказ, если они сошлются на закон об основных гарантиях, и идти с этой жалобой в Конституционный суд.
Заключает Елена Лукьянова. Сам Алексей Навальный заявлял, что не видит в этой ситуации юридической коллизии и ссылается на свое конституционное право участвовать в выборах. Глава предвыборного штаба политика Леонид Волков пояснил Радио Свобода, что основатель фонда борьбы с коррупцией не собирается участвовать в региональных выборах, чтобы затем обжаловать закон об основных гарантиях избирательных прав, поскольку убежден, что решение о регистрации Алексея Навального на выборах президента будет не юридическим, а политическим.
Такую возможность Алексей Навальный не рассматривает, и это абсолютно бессмысленно. Мы понимаем, и всегда понимали, что решение о регистрации или не регистрации Алексея Навального на президентские выборы 2018 года будет не юридическим, а политическим. И в этом смысле придумывать какие-то сложные юридические конструкции поучаствовать в бестолковых выборах, не быть допущенным, подать в Конституционный суд и так далее. Ну, это все как бы бессмысленный кретизм. Конституционный суд — это всего лишь еще один придаток авторитарной власти в России сегодня. Нет никаких сомнений в том, что господин Зойкин аккуратно выполняет все инструкции администрации президента. И нет никаких оснований полагать, что Конституционный суд по каким-то причинам может находить следовать закону, а не инструкциям начальства. Поэтому, к сожалению или к счастью, на эту всю ерунду размениваться нет никакой необходимости.
Заявил Леонид Волков. 8 февраля этого года судья Ленинского суда Кирова Алексей Втюрин признал Алексея Навального виновным в организации растраты имущества госкомпании «Кировлес», что относится к категории тяжких преступлений. Основатель фонда борьбы с коррупцией был приговорен к 5 годам условно с испытательным сроком еще в 1,5 года. По версии обвинения, в 2009 году, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, Алексей Навальный совместно с предпринимателем Петром Офицеровым организовал хищение 10 тысяч кубометров леса у компании «Кировлес», чем нанес ущерб региону на сумму в 16 миллионов рублей. У Алексея Навального также есть еще один условный срок – 3,5 года по делу о мошенничестве со средствами компании «Фраше». Однако статьи обвинения по этому делу не относятся к категории тяжких или особо тяжких преступлений, поэтому не влияют на электоральные перспективы Навального. Основатель фонда борьбы с коррупцией неоднократно заявлял, что считает свое уголовное преследование политически мотивированным. В декабре 2016 года он заявил, что намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Президент США Дональд Трамп вновь пообещал ужесточить иммиграционное законодательство страны ради обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Об этом он заявил в еженедельном обращении. 26 января Трамп подписал указ об усилении борьбы против нелегальных иммигрантов. На этой неделе в Соединенных Штатах во время полицейских проверок были задержаны иностранцы без действительных документов. Указ Трампа о мигрантах, запрещающий въезд в США гражданам некоторых стран с преимущественно мусульманским населением, оспорил судья в Сиэтле. Администрация Трампа подала иск в апелляционный суд в Сан-Франциско, но проиграла спор. 10 февраля стало известно, что администрация Трампа готовит новый вариант президентского указа об иммиграции. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В марте 2015 года президент Обама назначил федерального окружного прокурора из Джорджии Салли Йейтс первым заместителем министра юстиции США. Назначение подлежало утверждению в Сенате. И председатель Сенатского юридического комитета Джефф Сэшенс строго вопрошал, способна ли Салли Йейтс не соглашаться с президентом. 30 января этого года произошло именно это. Исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс сказала президенту «нет» и была немедленно уволена. А Джефф Сэшенс вскоре стал министром юстиции. Что произошло? 3 дня прежде, в пятницу 27 января, президент Трамп подписал исполнительный указ, в котором своей властью на 90 дней закрыл въезд в США гражданам 7 мусульманских стран, на 120 дней беженцам из любой страны мира и на неопределенное время беженцам из Сирии. Под запрет попали и лица с постоянным видом на жительство. Указ был подписан в 16:30. Пресса его получила около 19:00. Таможенно-пограничная служба США приступила к его исполнению в тот же день. За пятницу и субботу в американских аэропортах скопились сотни человек, внезапно лишившихся права на въезд. Некоторые из них были либо задержаны для дополнительной проверки, либо отправлены обратно. Среди задержанных оказались 2 иракца, сотрудничавших с американскими войсками и получивших право на проживание в США по специальной программе для иракцев и афганцев, чья жизнь находится под угрозой вследствие такого сотрудничества. Жены и дети обоих живут в США на законных основаниях. Адвокаты Американского союза гражданских свобод немедленно обратились в суд. 28 января федеральный окружной судья по Восточному округу штата Нью-Йорк Энн Донли своей властью запретила правительству США депортировать лиц с действительными визами или в статусе беженцев. В тот же день, спустя считанные минуты, другой федеральный судья Леони Бринкема в Вирджинии приостановила действие параграфа указа, препятствующего возвращению постоянных резидентов США к своим семьям. Обстановка в аэропортах несколько разрядилась. В воскресенье Белый дом разъяснил, что указ не распространяется на держателей грин-карт, а в понедельник, 30 января, Салли Йейтс получила указание опротестовать судебные решения в вышестоящих инстанциях. Вместо этого исполняющая обязанности министра юстиции США направила подчиненным циркулярное письмо, в котором заявила: пока я исполняю обязанности министра юстиции, Министерство юстиции не будет защищать в суде исполнительный приказ до тех пор, пока я не буду убеждена в том, что это надлежит делать». В тот же день она была освобождена от занимаемой должности, а президент Трамп оставил гневную запись в Твиттере. Когда же демократы дадут нам нашего министра юстиции и остальных членов кабинета? Они должны стыдиться. Неудивительно, что Вашингтон не работает. Во вторник, 31 января, президент представил своего кандидата на замещение вакансий члена Верховного суда США Нила Горсача. Эта фигура может сыграть ключевую роль. Она меняет баланс сил в высшем судебном ареопаге в пользу консервативного крыла. 3 февраля президента Трампа ждал новый удар. В Сиэтле федеральный окружной судья Джеймс Роберт принял решение по иску генеральных прокуроров штатов Вашингтон и Миннесота, которые утверждали, что президентский указ нанес тяжелый ущерб бизнесу и является неконституционным, так как вводит дискриминацию по религиозному признаку. Судья Роберт приостановил исполнение указа на всей территории США впредь до рассмотрения дела по существу. Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон приветствовал решение суда. Дональд Трамп, в свою очередь, назвал решение судьи Роберта политически мотивированным и позорным, а в Твиттере выразился так. «Решение так называемого судьи, которое, по сути, лишает нашу страну правоприменения, смехотворно и будет отменено». Неприятный сюрприз преподнес президенту его назначенец на пост члена Верховного суда Нил Горсач. По словам сенатора Ричарда Блюменталя, в разговоре с ним и его коллегами Горсач назвал слова президента в адрес судьи Роберта досадными и деморализующими. Дональд Трамп первым делом заявил, что сенатор Блюменталь лжет. Но свидетельства Блюменталя подтвердили еще четверо участников беседы, в том числе трое сенаторов. Нила Горсача легко понять. Пренебрежительная характеристика судьи Роберта – это атака на всю судебную систему, которая в Америке по Конституции является независимой ветвью власти, наравне с исполнительной и законодательной. Сенатор Блюменталь в своем ответе президенту назвал происходящее конституционным кризисом.
Я сказал судье Горсачу, и я верю в это, что обычно от кандидата на пост члена Верховного суда не ждут комментариев по политическим вопросам или по делам, которые суду еще предстоит рассматривать. Но мы находимся в необычной ситуации. Мы сползаем в конституционный кризис. А его выдвинул президент, который неоднократно и упрямо выступал с нападками на американскую судебную систему в трех различных случаях.
В эту трудную минуту непрошенную поддержку президенту Трампу оказал президент Сирии Башар Асад, которого интервьюировал в Багдаде корреспондент журнала Newsweek Майкл Изиков.
На ваш взгляд, связаны ли некоторые из этих беженцев с террористами?
Несомненно. Это можно найти в интернете. В некоторых случаях, конечно, фотографии одних и тех же людей сначала в качестве террористов в Сирии. Они держат в руках автоматы или убивают людей. А потом они же появляются в Европе или вообще на Западе под видом мирных беженцев.
Ну, если вы правы, значит, президент Трамп прав, когда не позволяет им въехать в Соединенные Штаты.
Я не могу судить об интересах другой страны. Только американский народ может сказать, противоречит это интересам Соединенных Штатов или отвечает им.
9 февраля был приведен к присяге новый министр юстиции США Джефф Сэшенс. «Новая эра правосудия началась», — объявил на церемонии президент Трамп. В тот же день он записал в своем твиттере. «Увидимся в суде. Под угрозой безопасность нашей страны». Однако решение апелляционного суда, последовавшее в тот же день вечером, оказалось неудовлетворительным для президента. Коллегия из трех судей сочла доводы правительства неубедительными и оставила в силе решение судьи Роберта. Президент назвал этот итог позорным. Ему ответил инициатор иска, генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.
«Мы встретились с ним в суде дважды и оба раза выиграли. Это во-первых. На мой взгляд, речь идет о будущем Конституции. Мы признаем, что президент имеет широкие полномочия в издании исполнительных указов. Но они, тем не менее, должны соблюдать Конституцию. Это суть дела. Мы правовое государство, и, как мы заявляли с самого начала, законы этого государства относятся ко всем, включая президента Соединенных Штатов».
В пятницу 10 февраля стало известно, что администрация Трампа готовит новый вариант президентского указа. В несколько завуалированной форме президент Трамп сообщил об этом во время пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абе.
Мы намерены делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Мы приняли решение, которое, по нашему мнению, будет очень успешным и не потребует много времени, потому что безопасность на первом месте. Одна из причин, почему я стою здесь сегодня, заключается в том, что избиратели почувствовали, что я могу обеспечить стране наилучшую безопасность. Так что мы очень быстро делаем кое-что насчет дополнительной безопасности этой страны. Вы узнаете об этом где-то на той неделе. И вдобавок мы продолжим судебный процесс и, в конце концов, без всяких сомнений, выиграем это конкретное дело.
Не исключено, что обращаться в Верховный суд президента отговорил новый министр юстиции Джефф Сэшенс. При всей своей лояльности Дональду Трампу он высококвалифицированный юрист и опытный политик и понимает, чем может угрожать затянувшийся конфликт двух ветвей власти. Это не значит, что президент не предпримет новых попыток добиться своего, но, во всяком случае, первый раунд президент проиграл, а знаменитая американская система сдержек и противовесов доказала свою эффективность.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. Большинство россиян, 67%, а также немалое число жителей стран бывшего СССР, находящихся под информационным влиянием Кремля, считают НАТО одной из главных угроз своей родине и безопасности. Таковы данные свежего опроса, опубликованного американским социологическим институтом Гэллопа. В документе также подчеркивается, что о заметном падении своего доверия к НАТО социологам сообщило большое количество жителей Украины. При этом авторы исследования пишут, что население многих государств-членов НАТО в Центральной и Восточной Европе все еще уверенно ассоциирует Североатлантический Союз с защитой своих интересов, несмотря на то, что новый президент США Дональд Трамп недавно назвал Союз НАТО устаревшим. Об имидже НАТО и об информационных образах и пропагандистских войнах между Кремлем и Западом рассуждает профессор Института исследований мировых проблем в Осло, политолог Павел Баев. Вопросы ему задавал Александр Гостев.
Большая часть внимания Варшавского саммита НАТО тогда сосредоточилась, конечно, на Украине и России. России, которая аннексировала в марте 2014 года Крым, Россия, которая стоит за спиной донбасских сепаратистов, развязавших войну с Киевом. Но вот сейчас мы видим, что на самой Украине оказалось явно больше тех, кто считает Североатлантический Союз угрозой, скорее угрозой, чем подмогой и потенциальным защитником. Как это случилось?
Не думаю ли, что в Варшаве главное внимание было к Украине? Все-таки в Варшаве главное внимание было на Балтийский фронт. И там шли основные приготовления, обеспечить безопасность прибалтийских стран. Это была главная задача этого саммита. Украина, конечно, важная тема, но не является членом Союза и в ближайшей перспективе вряд ли им станет. Поэтому эта тема присутствовала, но все-таки не в качестве главной. Что же касается отношений на Украине, да, удивительный поворот, конечно. То, насколько сократилось количество тех, кто видит в НАТО какую-то защиту, я думаю, связано с траекторией конфликта. Насколько на Украине, в общем, пришло понимание того, что в этой войне нужно рассчитывать на собственные силы. Что Украина, в конце концов, не беззащитная Грузия или не крохотная Эстония, что это крупная европейская страна, и если она не мобилизует собственные усилия на противостояние этой угрозе, никто это за нее не сделает.
В связи с приходом Дональда Трампа в самой России, где НАТО считают угрозой 67% жителей, может измениться в целом отношение к этой организации, к Западу? Или, может быть, россияне сейчас могут как-то начать отделять политический образ человека, Трампа, от НАТО и от в целом строящего козни Запада? Может быть, поменяется отношение так, что НАТО уже начнет ассоциироваться скорее с Европой, с европейскими политиками, вроде Ангелы Меркель, например?
Да, потому что одно дело, конечно, персонификация. И в этом смысле Обама и Трамп несут очень разные смысловые нагрузки для россиян, хотя я не уверен, что разница действительно велика. Насколько я знаком с последними опросами Центра Левады, отношение к Америке, в общем, меняется заметно в позитивную сторону, меньше воспринимают Америку как угрозу. Ну, опять-таки, у Левады гораздо меньше шаг опросов. Тут, в общем, мы имеем в виду изменения с 2014 года до 2016. 2016-го. Два года – большой срок. Мы начинаем сильно спрямлять всякие тенденции на такой дистанции. Время идет очень быстро. Но я думаю, что в том, что вы говорите, что НАТО может восприниматься более как европейская проблема, более как, так сказать, вопрос непосредственного противостояния, в особенности на Прибалтийском театре, а отношение к Америке может быть другой, поскольку есть некоторые надежды, связанные с Трампом и с санкциями, и с его личными отношениями с Путиным. С Путиным, да, здесь возможны некоторые подвижки, но я не думаю, что они несут в себе большой смысл. Личностные отношения подвержены более быстрым изменениям, разочарование в Трампе может прийти довольно быстро, и любая следующая ссора на высшем уровне сразу даст новый зигзаг в пропаганде и в общественном мнении, как мы это видели на примере Турции, исключительно эффективное воздействие пропаганды на общественные мнения. Я думаю, что в целом связка США и НАТО, вот идентификация одного с другим, остается таким глубинным фактором, который, может быть, менее подвержен текущим колебаниям. И то, что НАТО видит угрозы 67%, на самом деле неудивительно. Может быть, удивительно то, что так мало, потому что интенсивность антинатовской пропаганды исключительно велика. И для меня то, что 20%, скажем, еще не имеют по этому поводу определенного мнения, это достаточно много. Я больше удивлен, пожалуй, этим.
В странах бывшего Советского Союза, в странах СНГ, к НАТО определенно положительно. Большая часть населения относится лишь в Грузии. Вот это от того, что Кремль выиграл информационную войну, или от того, что Запад, я бы так сказал, ее отказывался вести?
Для большинства постсоветских стран, кроме, может быть, Белоруссии, НАТО понятие достаточно абстрактное и далекое. Даже на Кавказе ясно, что никакого прямого воздействия на конфликтные ситуации альянс оказывать не может. И поэтому, скажем, в той же Армении к доминирующему отношению является индифферентное. Ни угроза и ни защита. Причем тут вообще НАТО? У нас проблемы совсем другого типа, и в Азербайджане тоже. В этой категории я вижу 44%, которые, в общем, считают, что НАТО не является серьезным игроком на этом исключительно сложном и конфликтном поле. Так что я не думаю, что здесь дело в успехах или неуспехах пропаганды. Это, в общем, достаточно реальное представление о том, где НАТО реально может быть силой, а где нет.
Ну вот в Молдавии, например, точно люди скорее воспринимают НАТО как угрозу, чем нет. А от Молдавии НАТО не так уж далеко находится.
Безусловно. Ну и там еще все-таки 38% к НАТО относятся индифферентно. Так что это доминирующая группа в ответах. И что же касается конкретно Молдавии, почему так мало видит в НАТО защиту. Я думаю, для Молдавии центральным вопросом сейчас является предотвращение какой бы то ни было новой вспышки конфликта в Приднестровье. И я думаю, что для Молдавии, конечно, связи с Европейским Союзом гораздо более значительны, нежели связи с НАТО. Поэтому индифферентное отношение и здесь доминирует. Почему 27% в Молдавии видит НАТО как угрозу? Страна, которая подвержена действительно очень резким колебаниям общественного мнения, что мы видим в их выборных кампаниях, в их общем разочаровании в том, насколько для этой страны Запад может быть точкой опоры.
В той же Белоруссии противников НАТО почти столько же, сколько и в России. Вот, казалось бы, вот что им до противостояния Москвы и Запада? Как раз хорошо бы стоять в стороне. Однако там безразличных даже оказалось меньше, чем относящихся к НАТО негативно. Это по все тем же причинам?
В Белоруссии, может быть, пропаганда антинатовская не так сильна, как в России. Поэтому мы видим все-таки значительный разрыв и в том, сколько люди видят НАТО угрозу. В России все-таки эти реально 2/3, а в Беларуси чуть больше половины. И то, что 30% белорусов относятся к НАТО индифферентно, это тоже показатель. Но с неизбежностью нужно принимать во внимание и тот момент, насколько эти цифры реальны. Насколько те ответы, которые жители Беларуси готовы давать западным агентствам, отражают их реальные представления.
Простыми словами, Белоруссия такая страна, где честно не отвечать лучше.
Как и Россия. В России, конечно, как и на Украине, такого рода опросы. Нужно смотреть в деталях, где реально проводился опрос, что за репрезентативность, потому что региональные различия могут быть очень большими. Мне было бы интересно посмотреть, скажем, есть ли различия в Питере и в Москве на эту тему. Беларусь, видимо, страна в этом смысле более однородная. Но там, как и в России, люди очень отдают себе отчет в том, что лишнего незнакомым людям лучше не говорить.
Если смотреть на страны не бывшего Советского Союза, а Востока Европы широким охватом, вот там можно очень четко проследить, как отношение к НАТО меняется буквально географически, с севера на юг, от Эстонии и, допустим, Польши, где к НАТО однозначно большинство относится положительно, к Болгарии и Греции.
Все-таки и в Болгарии, и в Греции больше видят в НАТО защиту, чем угрозу. Единственное, что цифры тех, кто не воспринимает НАТО ни так, ни сяк, в общем, достаточно велики. Но я не думаю, что здесь действительно мы видим какую-то ось с севера на юг, поскольку имеется остаточный и достаточно, на удивление, сильный резонанс все-таки от балканского конфликта до сих пор, который играет и в Косово, и в Албании, и которые во главе списка, хотя они на самом юге, до Сербии и Монтенегро, которые на другом конце списка. Я думаю, что для этих стран вот это долгое эхо косовского конфликта остается доминирующим фактором. Что же касается Прибалтики, вот этого, так сказать, угла проблемы. Здесь, конечно, Польша более однородна, нежели прибалтийские страны, где, видимо, для русского, русскоязычного населения отношение к НАТО остается амбивалентным, скажем так, где есть значительное количество людей, которые видят в очень тесном сотрудничестве этих стран с НАТО угрозу для их безопасности. Принимая во внимание структуру общества этих стран, мало удивительно и то, что мы видим, скажем, 52% в Эстонии, которые видят в НАТО защиту, это достаточно высоко.
Это был профессор Института исследований мировых проблем в Осло, политолог Павел Баев. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Губернатор Новгородской области Сергей Митин объявил о досрочной отставке. На пресс-конференции в понедельник он также сообщил, что принял решение не участвовать в выборах главы региона в 2017 году. По словам Митина, он уходит с должности по собственному желанию и уже попросил президента России о новом месте работы. Митин занимал должность губернатора Новгородской области с 2007 года. На прошлой неделе досрочно ушли в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная на 5 месяцев лишения свободы за репост видеозаписи с издевательством над ребенком, отказалась от помилования. Об этом российской газете сообщил ее муж Андрей Мясников. По его словам, помилование будет означать, что она признала вину. Чудновец же намерена добиваться полного оправдания и реабилитации через суды, сказал Мясников. В понедельник в Свердловской области прошло заседание комиссии по помилованию, на котором планировалось обсудить дело Евгении Чудновец. Однако от нее или ее родственников просьба о помиловании не поступала. На координатора организации «Открытая Россия» в Чувашии Дмитрия Семенова вновь завели административное дело по статье о распространении экстремистских материалов. Поводом для очередного дела послужила републикация сообщения со страницы «Команда Открытой России». Семенов репостнул сообщение о том, что 27 декабря прошлого года Верховный суд Чувашии оставил в силе решение суда по его административным делам. В записи упоминалось, что ранее Семенов был оштрафован за репост картинок с изображением депутата Госдумы Виталия Милонова и надписью «Православие или смерть», признанной в России экстремистской. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программы «Время свободы». В воскресенье в Петербурге прошла вторая масштабная акция против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Перед этим сторонники передачи обошли собор крестным ходом, после чего его инициатор, депутат Госдумы Виталий Милонов, заявил, что предки организаторов протестных акций Бориса Вишневского и Максима Резника варили христиан в котлах. Заявление вызвало бурную реакцию в интернете. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Вторая акция петербуржцев за сохранение нынешнего статуса Исаакиевского собора как одного из крупнейших музеев города собрала около 2000 человек. Протестующих против передачи собора РПЦ хватило, чтобы окружить гигантский собор тройным кольцом и водить вокруг него хороводы, время от времени скандируя «Музей, музей». Поскольку никто больше не надеется на согласование протестных митингов городскими властями, эта акция снова прошла в формате встречи избирателей с депутатами законодательного собрания, которых на сей раз было двое – Максим Резник и Борис Вишневский. Возможно, это последняя акция в таком формате. После 5000-го собрания на Марсовом поле единоросское большинство петербургского парламента приняло региональный закон, запрещающий публичные встречи депутатов с избирателями без согласования с властями, но пока он еще не вступил в силу. За несколько часов перед акцией протеста вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход сторонников его передачи РПЦ, собравший всего 500 человек, хотя разные источники сообщают, что накануне из епархии поступили указания привести на мероприятие не менее 5 человек от каждого храма. Инициатором крестного хода был бывший депутат Петербургского законодательного собрания, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов. Когда крестный ход закончился, он сказал журналистам издания «Мой район», что если бы не новые антипопы, антигапоны, провокаторы, то ничего бы не было, никаких протестов, а также, что, цитирую, «христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям». По странице Вишневского в Фейсбуке немедленно разлилось веселье. Появились коллажи, фотографии депутата в одежде римских императоров и картинки, где Милонов варится в котле, шутки, что его слегка недоварили. Сам Борис Вишневский уже заметил, что с детства полагал, что вряд ли у него древнеримское происхождение, но на самом деле он считает, что случай не такой уж смешной.
Ну, во-первых, сегодня, насколько мне известно, депутат Алексей Ковалев уже написал заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела за зажигание вражды одновременно как к иудеям, так и к православным. Во-вторых, над этим можно было бы посмеяться, конечно, для этого все основания, поскольку депутат Милонов, видимо, имеет большие пробелы в школьном образовании, и ему даже неизвестно, кто преследовал ранних христиан. Ему неплохо бы пополнить свой запас знаний в этой области, потому что мне даже ничего не известно о наличии у меня древнеримских корней. И чтобы я происходил бы напрямую от императора Нерона или Септимия Севера или других. При всем при том, что это, конечно, случай, который лучше всего обозначить как клинический идиотизм, это все не очень смешно, потому что это публично позволяет себе заявлять депутат Государственной Думы на официальном мероприятии под ободрительные смешки собравшихся. И, конечно, с точки зрения закона, это не может квалифицироваться иначе, как разжигание вражды, распространение сведений, оскорбительных для чести, достоинства и репутации. В отличие от известных высказываний Петра Толстого, я, кстати, жду, что мне ответит Следственный комитет на требование вынести уголовное дело по поводу его антисемитских высказываний. Здесь уже прямо были названы имена, фамилии и отчества. Поэтому сейчас я с юристами обсуждаю вопрос о том, чтобы Милонов, в том числе и в судебном порядке, бы ответил за свои слова. Он, видимо, думает, что ему все можно, что статус депутата Государственной Думы ему позволяет распространять откровенно антисемитские, гнусные, порочащие высказывания. Но вот мы это обсудим с юристами. Мне не хочется этого оставлять так. Тем более, что прецедент с наказанием господина Милонова за нанесение ущерба чужой чести, достоинству и репутации уже имеется. Как минимум один суд, известный мне, на эту тему он проиграл. Мне трудно назвать это все иначе, как истерикой, когда противники передачи Исаакиевского собора проводят абсолютно мирные акции и никого не оскорбляют, где подчеркнуто уважительно относятся к верующим, так и неверующим. Все время говорят о том, что, конечно же, нельзя как-то правоверующих ущемлять. И вот в это время сторонники этой передачи ведут себя крайне агрессивно, очень невежественно, периодически оскорбляют своих оппонентов и, мягко говоря, не являя собой пример следования тем заповедям, которым, как они говорят, поклоняются. Мне трудно назвать их поведение христианским. Я с юмором к этому отношусь. Я никогда не предполагал, что происхожу от императоров.
И все же Борис Вишневский полагает, что в российском обществе намечается тревожная тенденция.
После того, как высказывание господина Толстого нашими официальными властями пока что осталось абсолютно безнаказанным, когда руководство нашей абсолютно чистосердечной и придворной Федерации еврейских общин России с ним публично примирилось и приняло его изменения, на мой взгляд, совершенно невразумительные, я думаю, что Милонов решил, что теперь так можно уже наконец говорить. Можно уже не стесняться.
Второй в интерпретации Виталия Милонова виновник в гонениях на христиан, депутат Максим Резник, считает, что к подобным высказываниям можно относиться по-разному.
Можно серьезно, как, например, наш коллега Алексей Ковалев, которых, я понимаю, написал Следственный комитет по этому поводу обращения. Но я, вот, честно говоря, такого рода вещи меня никак не задевают. Ну, разве что как учитель истории ставлю Милонову 2 за абсолютное незнание истории. Но в данном случае вряд ли это имеет существенное значение. Я даже смотрю на ситуацию несколько с другой стороны. Мне кажется, что тогда такие пещерные выпады происходят, будто Милонов, Толстой, Низулина, Яровая, Федоров и далее по списку. Мне кажется, это эти люди, когда говорят, то вспоминают слова основателя нашего европейского города Петра Алексеевича Романова, пускай говорят, дабы дурь каждого видна была. И выступления подобных персонажей, они, мне кажется, служат важнейшим консолидирующим фактором для адекватных людей. И число людей, которые начинают задумываться о том, что эти персонажи не просто являются какими-то виртуальными клоунами, а являются мейнстримом в нашем законодательном процессе, даже можно добавить Поклонскую, тоже видно, вот такая история, значит, которая пишет везде запросы, хотя ей нужно книжки читать элементарно. То все это, мне кажется, только лишний раз демонстрирует, до какого уровня деградации эти люди довели наши представительные органы власти, именно федеральные в частности. Поэтому никаких у меня там серьезных эмоций это не вызывает. Кроме, ну, в лучшем случае, если говорить о каких-то сильных эмоциях, может быть, чувство брезгливости. Честно, у меня так много дел, что мне на это время жалко тратить. Вот Ковалев просил Следственный комитет по поводу Милонова, Вишневского, Толстого. Ну, слава богу. Я могу не переживать по этому поводу. Коллеги это уже сделали. Значит, тем более могу не тратить на это время.
Адвокат Борис Груст согласен, что на высказывания Виталия Милонова можно реагировать в юридической плоскости, но не видит в этом необходимости.
Не знаю, насколько это будет эффективно. Мне кажется, что, может быть, лучшей реакцией на это было бы наиболее широкое освещение этого в СМИ. То есть, как бы, позволим каждому проявить свою истинную сущность, просто информируем общественность о таком вот высказывании за пределами морали, да и просто неграмотное и по существу. Я слышал сегодня анонс публикации Антона Носика, который разобрал эту глупость с фактической стороны. Высказывание Милонова сводится к тому, что Максим Резник и Борис Вишневский являются потомками римских легионеров, прокураторов. В этом, что ли, получается подоплека? Ведь первые христиане, они как раз были евреями, и все 12 апостолов, они тоже евреи. А их преследовали как раз те, кто исповедовал эти языческие культы, к коим евреи не относились. Просто безграмотная глупость в попытке уязвить своих политических противников. Просто ни в какие ворота. То есть это просто мимо. Кого он хотел уязвить?
Антрополог, профессор Европейского университета в Петербурге Илья Утехин считает, что смешного в казусе Милонова и Вишневского Резника мало.
Мне кажется, что мало того, что мы просто переживаем период реакции, когда охранительная идеология всячески стремится нас объять и окружающий нас социальный космос. Вдобавок появляются замечательные фигуры, которые тестируют пределы дозволенного. У нас в политической жизни всегда был некоторый элемент клоунады. Мы помним экстравагантных политиков и западных, и наших. Можно приводить примеры. Депутат Милонов, он вот из этого разряда. Мы знаем, что он не первый на почве антисемитских высказываний. Вот тут высказывание Толстого недавно было замечательное, которая тоже на антисемитской почве, правда, он извинился. А Милонов, ну, он вот, следуя этому примеру, тоже крик души допустил такой, неизвестно, как его статус депутата позволит ему извиниться и отозвать назад это высказывание. Он должен все-таки понимать, что в публичной сфере не все позволено, потому что у нас все-таки есть уголовный кодекс, и статья за разжигание розни, она существует и работает. Но мне кажется, что это такая лакмусовая бумажка. Да? Очень важно посмотреть на реакцию, потому что у нас есть реакция публики, у нас есть реакция в узком сегменте социальных сетей, где это вызвало такой ажиотаж. Ну, интересно посмотреть на реакцию прокуратуры. Реакция прокуратуры на заявление граждан иногда бывает очень активная. Вот, может быть, на заявление других граждан они как-то отреагируют. Если мы говорим о бреде, то разбираться в сортах этого бреда, все это смеркается и густеет. Если бы это было единичное что-то, и если бы это не было тенденцией, над этим можно было бы посмеяться.
С точки зрения Ильи Утехина, неважно, что Милонов допустил ошибку, и предки Вишневского и Резника не могли преследовать христиан, поскольку все это относится к категории бреда. Ученого беспокоит, что градус общественной риторики в стране повышается, и что неполиткорректные высказывания раздаются с самого верха. Он не считает, что они могут стать чем-то вроде призывов к погрому, но напоминает, что и царское правительство 100 лет назад тоже не призывало к погромам. Все дело в атмосфере, которую оно создавало и которая погромам способствовала. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Александра Генниса «Венера-97» к празднику Святого Валентина. Впервые в эфире 13 февраля 1997 года.
Итак, сегодняшнюю передачу мы приурочили ко Дню Валентина. Однако посвящена она будет не любви и даже не женщинам, а моде. Очень странной моде. Прежде чем разъяснить вот эти туманные намеки, я хотел бы поговорить о том, как читать моду. Всякая мода – это язык, на котором человек говорит самим собой, с окружающими, с историей. Говоря по-ученому, мода – один из способов невербальной коммуникации. Язык, где слова заменяют аксессуары туалета, цвета, покрой ткани и так далее. Язык моды богат выразительными средствами, риторическими фигурами, оттенками значений, синонимами и антонимами, метафорами, эпитетами и прочими художественными тропами. Отсюда следует, что каждую моду можно прочесть как стихотворение. В лучшем случае получится классический сонет, в среднем – расхристанный верлибр, в худшем – разухабистая частушка. Можно читать и целую толпу, только тут уже следует вести речь об эпосе. Нью-Йоркская толпа тянет на целую Илиаду или хотя бы Войну и мир. Умение читать моду необходимо для того, чтобы ориентироваться в окружающем мире и производить на него, на этот самый мир, нужное впечатление. Как и любое другое, это искусство требует навыков, упражнений, таланта, знаний. Компетентный анализ моды может сказать о нашей эпохе даже больше, чем она того хотела бы. Мода – это овеществленная история во всей ее телесности, плотской глубине и объемности. Мода так близко подходит к сокровенным тайнам и личности, и общества, что, пожалуй, нет у сегодняшнего дня более надежного и честного свидетеля, чем она. Поэтому так интересно в День Валентина вслушаться в монолог той эксцентрической моды, что мертвым узлом связывает влюбленных. Слушатель, наверное, уже догадался, что я говорю о моде на татуировки. Еще недавно в Америке была сотня другая татуировщиков. Теперь их 10 тысяч. В результате их бурной деятельности человек с татуировкой может оказаться вашим врачом, адвокатом, конгрессменом или парикмахером. Это отнюдь не значит, что татуировка утратила свой маргинальный статус. Напротив, именно он и придает ей пряность соблазна. Татуировка позволяет перебраться на социальную обочину, не покидая безопасного центра. Сегодня татуировка не столько мешает успеху, сколько оттеняет его. Поэтому ее можно увидеть в бассейне первоклассного отеля, на дорогом курорте и, конечно, в кино. Среди татуированных звезд Микки Рурк, Шер, Уупи Голдберг, Шон Коннери и многие другие. Все это отнюдь не означает, что я призываю следовать их примеру. Прошу понять меня правильно. Я отнюдь не одобряю моду на татуировку. Напротив, она опаснее любой другой, потому что ошибки исправить тут труднее. Однако, если с модой не обязательно соглашаться, то и спорить с ней нелегко. Я, во всяком случае, не берусь, предпочитая следить за модой на татуировку со стороны, стараясь понять, что она на своем диковинном языке пытается нам сказать. В эфире передача, приуроченная ко Дню Валентина, американскому празднику влюбленных. У микрофона Александр Геннис. Разговор о моде на татуировку начнет наш специальный корреспондент Рая Валь, которая в канун Дня Валентина предприняла журналистское расследование, о результатах которого она сейчас и расскажет.
Говорят, там, где цветы, всегда любовь. И вот мой недавно женившийся приятель решил подарить своей супруге ко дню Валентина букет алых роз. Но не живых, а вытатуированных на груди. Зная жену своего приятеля, я пыталась отговорить его от этой затеи. Дескать, ну как ты пойдешь туда? Солидный человек, уже за 40 перевалило. И вдруг разденешься и попросишь, а наколите ко мне розочки. Но приятель не сдавался. А что дарить, спрашивает, опять духи? Надоело. Хочется чего-нибудь оригинального. В Нью-Йорке запрещено делать татуировки, пустил я в ход последний аргумент. Но он только рассмеялся и тут же дал мне несколько адресов и телефонов самых респектабельных татуировочных салонов в городе. «Сходи», — сказал он, — «посмотри, тебе будет интересно. В студии «Калейдоскоп» на Канал-стрит сейчас самое горячее время. Люди в очереди стоят, чтобы любовные наколки сделать. Это самый роскошный подарок на Валентайн-дэй». В этот «Калейдоскоп» я и пошла, предварительно позвонив и узнав, что работают они до 11 вечера. Старый дом в районе Нижнего Манхэттена, на улице ни души, никаких объявлений. Только сбоку у двери маленькими буквами написано «Калейдоскоп Тату». Звонить два раза. Позвонила, по скрипучей лестнице поднялась на второй этаж и обомлела. Две огромные комнаты ярко освещены, в креслах посетители сидят, ждут очереди, рассматривают журналы и альбомы с рисунками. И машинки жужжат, как у дантиста в кабинете. Не обошлось без сюрпризов. Один из мастеров оказался русским, Дима Крылов из Нижнего Тагила. Он только отпустил очередного клиента и устроил себе 5-минутную передышку.
Насчет любовных, если, то много, конечно, людей молодых приходит, полюбят друг друга, видимо, первая любовь, там вторая, я не знаю. Приходят, пишут имена, сердечки выкалывают, розочки, разные, самые разные рисунки, которые значат что-нибудь про любовь.
Каждый мастер предлагает свои собственные рисунки?
Да, много разных дизайнеров, умников рисуют, предлагают, а людям, что-то людям только покажи.
На Димином рабочем столе толстый альбом с его собственными дизайнами.
Людям нравится, значит, солнышко наколоть, кому-то трайбл, портреты делают, да, дельфинчиков, рыбок, цветочки, флажочки. Ну, много делают, конечно, лирических, вот цветочки, сердечки, различного рода браслетики из цветочков спутанные там. Самое сложное это делать, наверное, портрет. Клиенты, они хотят, чтобы все было и стерильно, чисто, и чтобы была стопроцентная гарантия, что это все будет у него хорошо заживет, и все будет хорошо. А ведь многие, наверное, людей делают еще и где попало, я не знаю просто об этом.
Больно это?
Как сказать, знаете, если сказать, например, что иголкой в тело, кто-то скажет, что больно, а я бы сказал, что это терпимо, а кто-то скажет, что это невыносимо, кто-то скажет, это слишком нойз, в смысле, на нервы действует. В общем, никто еще не умер, ну, в общем, я думаю, что это не больно.
Многие делают любовные вот такие татуировки?
Много. Каждый день кто-нибудь доделает цветочек, розочку или все вместе, ленточка вокруг и сердечко, там имя, там слеза, у кого-то разбитое сердце, кто-то там потерял любовь, приходит, колет себе разбитое сердце такое, чтобы было с глазом, из глаза это падает слеза.
А возраст?
Разные, молодые есть, пожилые реже, конечно, ходят. В основном молодежь и вот среднего возраста.
Ну, а вот что за публика? Конгрессмены вряд ли же приходят.
Приходят прямо вот так вот в пиджаке, в галстуке, с дипломатом под мышкой приходит, говорит, я с работы, у меня мало времени, я хочу это. Раздевается, а он наполовину синий. Вот такой дипломат был. Полицейские приходят, нет-нет, так. Потом пожарники были, да разные. Люди с разных, много разных людей приходят.
На кушетке рядом возлежит здоровенный мужчина. Грудь, шея, спина и руки сплошь покрыты сложными рисунками. Я люблю живопись на теле, говорит 26-летний Майкл, между прочим, полицейский. Лицо покраснело от напряжения. Уже несколько часов мастер обрабатывает его ногу. Расскажите, прошу я, что за сюжеты вы выбрали? Это отец природа, говорит он, указывая на свою левую руку. Про мать природу вы, конечно, слышали. Ну, а как же без отца? У моего мастера богатое воображение. Вот, изобрел отца.
No, my first time. Fourth time.
«Я сюда уже в четвертый раз прихожу», — продолжает Майкл, морщась от боли. «На один небольшой рисунок по 4 часа уходит. Мне нравятся узоры в японском стиле, кельтские символы, черно-белые. Это сейчас модно. И любовные сюжеты нравятся. Встретил девушку, полюбил, потом потерял, страдания начинаются. Тогда лучше всего сюда прийти и, что в жизни произошло, в рисунках изобразить». «Он любит страдать», — улыбается мастер Майкла. «Люблю страдать», — подтверждает Майкл. «А дорогое это удовольствие? Ну вот, чтобы всю руку разрисовать?»
«Yeah, it's very expensive. Once you get one, you want to get another one».
«Очень дорогое. Но это как наркотик. Сделал один узор, потом другой хочется, третий. Мне одна правая рука стоила 2500. Шон над ней 20 часов работал».
$2,500. 20 hours, I believe it, I have sitting on my sleeve.
Это был фрагмент передачи Александра Генниса «Венера 97», которая вышла 20 лет назад в эфире «Радио Свобода» к Дню Святого Валентина. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.